Благодать и мир вам. Давайте Библию изучать. Книгу Неемии. Первая глава. Первая глава с 1 по 3 стих. Сейчас я прочитаю. В месяце Кислеве, в 12 году, я находился в Сузах, в престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена в Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в страхе, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Небольшую историю я дам. Кто такой Неемия? Мы не очень много о нем знаем, какого он рода. Мы знаем, что вот у него брат был здесь, и что он был виночерпием при дворе царя. Ну, кто такой виночерпие? Его основная задача была попробовать вино перед тем, как царь будет ужинать, обедать, чтобы вино не было отравленное. Вот такая вот у него была задача, миссия, работа. Так, значит, виночерпием он был. В принципе, это хорошее место было для работы. Это было хорошее место для работы для иудея. Как бы, ну, он хорошо устроился, ну, при дворе, ну, представляете, то есть вся слава той империи, вот он при дворе там служит, как бы, вот, хорошо оплачивалось это. Вот, то есть хорошо, не имея вот этот иудей, устроился, они были, до этого мы помним, что произошло, Вавилон за грехи народа Божьего, Бог так допустил, что Вавилон, он разрушил страну, иудею разрушил, город Иерусалим разрушил, храм разрушил, да, но это Бог так допустил, конечно, за грехи народа. Вот. И с тех пор, как Навуходоносор это сделал, Израиль, он до сих пор не восстановлен, хотя сейчас у них есть своя страна, но храм все равно разрушен, и престол Давидов, он по-прежнему пустой. Вот. И вот в Библии есть такое понятие, это называется времена язычников, когда Израиль потерял свою независимость, свою ту государственность, и сейчас время язычников. Оно это время закончится, Библия говорит, и Бог восстановит Израиля. Но пока вот такая вот ситуация. Но потом Вавилон, он сам был тоже разрушен медоперцами. Это тоже Бог это допустил, много об этом не будем говорить. И вот сейчас, когда Неемия пишет эту книгу, медоперсия, вот эта вот империя, которая царствует вот в Месопотамии, Египет, там даже кусочек Греции, там все до Индии. В общем, все вот они, вот эта вот большая империя медоперсы. Так? Вот. И вот этот здесь месяц Кислев или Кислев, это примерно ноябрь или декабрь. Вот, значит, это происходило в 20-й год. 20-м году чего? В 20-м году тогда исчислялось от начала воцарения какого-то царя. В данный момент это был Артаксеркс, царь персидский. Я вот вам историю немножко покажу. Вот вы читаете там Неемия, Ездра, Есфирь. Вот, ну, Вавилонское пленение. Какие там даты примерно были? Может быть, это вам будет интересно. Вот цари Персии начали царить. Кирит, это вот этот царь. Это 538 год Рождества Христова. 538, да? Как Кир, он отпустил Израиля, разрешил им храм строить. И в 538 году до Рождества Христова, после 70 лет пленения, израильтяне чудным образом вернулись. То есть земля была вообще пустая, и они вернулись и начали восстанавливаться. Кир это сделал. Потом, 538 год, потом в 500... каком... Вот заложено основание храма было в этом же году. Вот. И в 525-м, да, храм был построен. Так?
Значит, смотрите, вот в 538 году первый был как бы исход или возвращение израильтян в землю обетованную после Вавилонского пленения, да, во времена Кира. И там были руководитель Зарававель, там был, а потом там был такой пересвященник Иисус, сын Исидеков. Вот под их руководством они вернулись, построили храм. Это был 538 год. Потом прошло время, в 485-м Ксеркс стал царем. Это Ксеркс, тот, у которого жена была Исфирь. То есть 485 год, да? То есть уже сколько прошло времени, да? А потом его сын Артаксеркс первый, да? Это вот тот, про которого мы здесь и будем говорить, с которым, у которого Неемия служил при дворе виночерпием. Это был примерно 444 год. То есть прошло с момента возвращения евреев 94 года прошло. 94 года. А с момента восстановления храма 71 год прошел. То есть Неемия, он родился уже вот где-то вот после восстановления храма он родился, да? Он родился, вот когда примерно Исфирь стала царицей Ксеркса. Вот. И Артаксеркс царицей, вот Неемия уже служит. То есть вот такая вот история, вот такое время такое. То есть Неемия, он родился, его прапрапрапрадедушка был уведен в плен, часть евреев осталась в Персии, и вот Неемия был одним из таких. Значит, вот такая вот история. Так. Можете свет включить, я тут, наверное, уже все закончил. Хорошо. И вот такая вот у нас история. И значит, приходят новости из Иудеи. Брат Неемии приходит и другие. И Неемия спрашивает, ну как там дела, как там дела? И они ему говорят, там великое бедствие, народ в уничижении, город разрушен, стены разрушены, ворот нету, бардак. И все это уже долго, и нет надежды. И вот эта вот разруха была уже вот в течение 90 лет, после того, как израильтяне вернулись. И дело в том, что вот этот вот Ксеркс и его сын Артаксеркс, цари, они запретили восстанавливать храм. То не простите, восстанавливать город, стены. Храм был построен, все, храм стоял уже 70 лет. А стены были разрушены. Вы понимаете, что это значит, что город в те времена, стены разрушены, ворот нет. То есть это большое уничижение, народ не имеет силы, народ очень слаб в этом плане, да, и политически, и экономически. По-всякому, и то все города тогда были, конечно, со стенами. А Иерусалим, израильтяне, они пытались построить стены, да, во время Издры они даже начали как бы основание стены делать, но на них наябедничали, и им Артаксеркс запретил строить город. Именно вот этот Артаксеркс, у которого Неемия служит виночерпием. Вот он издал указ и все сказал, до определенного распоряжения стены не строить, потому что этот народ постоянно бунтует, у них когда-то была власть, они были сильны, они были гордые, у них было постоянное отпадение. Если действительно они построят стену, то все, мы потеряем все наше, вот эту вот, нашу колонию за рекой, мы все это потеряем, она от нас отпадет и все такое. Поэтому Артаксеркс, он сделал вот этот указ, все, нельзя строить. И вот эти новости приходят, Неемия, действительно, все разрушено, и нет никакой надежды, нет никакой силы, нет никакой власти, нет денег, ничего нету, чтобы восстановить Израиль. Люди хотели восстановить, но царь не дал, власть не дала. Израиль, как я уже говорил, он был в зависимости от Персии. У него, Издар был как колонией. То есть мы когда читаем книгу Издры, мы видим, что храм восстановили, здорово. Но надо понять, что Израиль, он уже больше никогда не будет таким, каким он был до Вавилонского пленения. Он всегда будет зависеть от каких-то стран, правителей,
ООН, США, Россия, и до сих пор это происходит. Израиль, он зависит во многом, поэтому они храм до сих пор и не могут построить, потому что им просто мировое общество не дает это сделать. Вот. А тогда было вот еще хуже, была полная разруха. И, вот. И интересно, что Бог, вот Бог прогневался на свой народ, да? Вот они попали в плен. И вот, но Бог, он не забыл свой народ. Он послал, мы помним книгу Даниила, когда мы читаем, Даниил был вторым человеком, он был как премьер-министр при вавилонских царях и при мидо-персидских царях он тоже был, да. То есть Бог все равно заботился о своем народе. Вот Даниил был, да. Потом при Ксерксе вот этом Есфирь была царица, да. То есть она там замолвила слово, и израильтяне были сохранены от истребления. Но врагов у Израиля по-прежнему было много трудностей, много было разруха. И вот Неемия слышит это. Что Неемия может сделать? Что он может сделать, когда вот тот самый царь, с которым он служит, он же издал указ, что все, нельзя строить. Вроде бы Неемия думает, я здесь не случайно, да. Это, наверное, Бог поставил меня вот в такое положение, что я иудей, но вот я служу царю, имею доступ и все такое, да. Вроде бы не случайно, но что я могу сделать? Неемия вот думает, что я могу сделать, да. Как я смогу изменить мир этот? Да, вот мы сейчас живем в мире, и мы знаем власти, все. Они имеют большую силу, и иногда вот те, кто хотел, допустим, построить церковь там, ну, для поклонения, для храм построить, они зачастую сталкиваются с большими проблемами, и иногда кажется, что невозможно, как это с этим справиться. То есть у Неемии были вот подобные проблемы, даже Божьи. Но Неемия здесь мы видим, что он сильно расстроился, да. Это мы 4 стих читаем. «И услышал эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным». Неемия, он расстроился, да? Он, вот смотрите, Неемия, он как бы хорошо устроился в жизни, но он не осуетился, его сердце как бы было все равно в Иерусалиме. Его сердце как бы было вот... Вот он хорошо устроился по жизни, да, у него хорошая, непыльная работа, хорошо оплачивается, да. Еврей хорошо устроился, да, ну что еще больше, да. Но вот у него сердце в Царстве Божьем, и вот сердце вот там вот в Иерусалиме, он хочет, чтобы Божья воля свершилась, и народ Божий не был в такой слабости, в таком поругании, да. Он переживает, он сильно расстраивается через это. И если мы ищем славу Божью, да, не просто вот довольны славой человеческой, которую мы достигли. Если мы ищем славу Божью, то будут вещи, и должны быть вещи, которые нас расстраивают, братья и сестры. Должны быть вещи, которые нас расстраивают, да. Это нормально. Когда мы только заботимся о себе, и у нас все хорошо, там нас ничего не расстраивает. У меня-то все хорошо, да, мое царство все построено, все нормально, да. Но вот Неемия, он был таким. У него в жизни все было хорошо, хорошая работа у него была. Но он расстроился именно из-за того, что там далеко, его народ, его родина, да, вот Божья земля обетованная, она в таком уничижении. И Неемия мог подумать, там есть Ездра. Дело в том, что вот этот Ездра, священник, который написал эту книгу Ездра до Неемии, да, он был священником, он был книжником, и Неемия мог подумать, ну я-то что, вот он священник, вот он пусть и занимается этими делами. Вот он как бы, все, он профессионал, вот у него пусть голова болит, а я-то кто? Я лишь виночерпий. Вот там есть священники, да, обученные, все, пусть у него, он за это переживает, да. Ездра действительно там был, Ездра делал там определенную духовную работу, но на что-то Ездре ну, не хватило, не получилось, да. И вот такая вот ситуация была, и Неемия мог подумать, ну что я, вот пусть там другие этим занимаются. Но Неемия начинает здесь что? Он молится, начинает поститься. Неемия верит, что Богу нет ничего невозможного. Братья и сестры, вот хорошее напоминание. Верим ли мы так, что нет ничего трудного для Господа? Есть ли что трудное для Господа? Вот наша жизнь, сядь, посмотреть на наши обстоятельства. Есть ли что трудное для Господа? И когда мы так задаем себе вопрос, сразу вера поднимается, да? Понимая, что всемогущий Бог, ничего трудного для него нету, да? Это хорошая поддержка нам, для нас, молиться и поститься. Вот пример мы видим здесь Неемии. И он постится. Он не просто молится, он постится, да? Что такое пост? Вот если почитаете Исаия 58 главу, там вы увидите, что пост – это чтобы наш голос был услышан на высоте, там говорится. Такая мысль там высказывается. Чтобы голос ваш был услышан на высоте. Исаия 58:4. Когда человек отказывается от пищи, согласитесь, это серьезно, да? Представляете, от пищи отказывается. Нам нужно есть 3 раза в день, ну, как минимум, да? А тут человек отказывается не один день, второй, там, третий, не знаю, сколько он здесь постился. Это очень тяжело. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек серьезно настроен. Человек серьезно настроен. Это показывает, насколько важно для него то, о чем он просит. И небеса, они видят эту серьезность. И небеса по-другому слушают молитвы такого человека. Бог по-другому слушает с большим вниманием эти молитвы. Это очень интересно. И мы должны вот этот пост понимать, что в этом есть определенная сила, когда вот пост, молитва сопровождается постом, братья и сестры, это тяжело, но, во-первых, сила молитвы, она меняет много, Бог прославляется. Во-вторых, сам человек учится многому, он понимает, что не хлебом он жив, но Словом Божьим. Он понимает, что, оказывается, можно похоти, греху сказать нет, оказывается, можно. Да, он понимает это, потому что если он отказался от еды, от самого какого насущного, самого, что давит на него, отказался, тем более может отказаться от каких-то других искушений. И это дает силу, уверенность, что в Боге я понимаю, что не все как бы вот физическое. Когда Бог с тобой, Его Слово когда есть, это важно, этого достаточно. Это очень хорошее упражнение. Не бойтесь поста. Когда мы в церкви все постимся или какая-то ситуация в жизни, берите пост. Это тяжелое упражнение, но оно благословенное. Оно благословенное. Вот. И вот Неемия, он, конечно, берет пост, потому что он сильно переживал. Он не просто расстроился, он не просто хочет величия, вот, чтобы вернулось в Израиль. Он хочет, чтобы Бог, если возможно, использовал бы его. Потому что он понимает, что ну, я же все-таки здесь не случайно. Я не знаю, как я могу, что я могу сказать царю, да, который уже все издал указ, да, но он молится. И он здесь говорит, что в 5 стихе, и говорил, «Господи, Божий небес, Божий великий, страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Великий, страшный, да? Наш Бог, Он великий, и Он страшный. Когда мы боимся Бога, нам легче уже потом не бояться людей или не бояться обстоятельств. И, конечно, Неемия боялся царя, но когда он начинает молиться, он понимает, что на самом деле бояться надо Бога. Люди, ну что, цари, императоры, они, у них дыхание, они смертные люди. Бог вечный, Бог великий на самом деле. И это очень важно, приходя в молитве, понять, что Бог, Он огромный, а наши проблемы по сравнению с Богом, они маленькие. Надо понять, что Бог велик. Вот иметь вот такую простую веру. Это великий Бог, которому мы молимся. Великий Бог. Потому что, когда мы начинаем молитву, нам кажется, проблема вот такая, вот Бог такой маленький, Он такой далекий. Это очень важно немножко как бы даже остановиться и понять, что Бог велик. Это страшный, великий, потрясающий Бог. Его надо бояться, да. И он хранит завет, он здесь говорит в 5 стихе. Хранящий завет. Бог верен, да. Это значит, то, что он обещал, никакой царь, никакой человек этому не может противостоять, если Бог что-то обещал. И вот Неемия это напоминает. И мы тоже должны, веря, вспоминая обетование Божие, понимать, что Богу ничто, Его воле ничто не может противостоять. Бог обещал, что израильтяне вернутся. И они вернулись. Это же было чудо. После 70 лет этого пленения, они вернулись, их отпустили. Это было очень, это необычайно. Это, такого в истории много не найдешь, когда народ возвращался. Они вернулись, построили храм, укрепились, сохранили веру. Вот. То есть храм был построен, хотя тоже противодействие было. Да? Это верный Бог, и когда мы молимся, всегда вспоминайте, где Бог был верен в нашей жизни или вообще в Библии. Это вдохновит на молитву. Дальше он молится, 6 по 8 стих. «Да будут уши твои внимательны, очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, который я теперь день и ночь молюсь пред тобой о сынах Израилев, рабах твоих, исповедуюсь в грехах сынов Израилев, которым согрешили мы, пред тобой согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобой и не сохранили заповеди и уставов, определение которых ты заповедал Моисея рабу твоему». 8 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам». Проблема не в обстоятельствах, он понимает. Проблема не в оппозиции, проблема в грехе. Вот тоже хорошо вспомнить. Проблема в грехе, а не вот в моем грехе. Да, а вот не то, что вокруг меня происходит. И он исповедуется в своих грехах, в грехах своих отцов, прародителей, ну и всего народа. Он понимает, что грех, то, что они попали в этот плен, в эти унизительные состояния, то, что Иерусалим разрушен, это грех. Это не просто вот Артаксеркс плохой, или вот там вот эти ябедники, они плохие. Это наш грех. Это очень важно понять. Это очень важно понять. Это очень важно понять. Часто мы не видим своего греха и начинаем винить в грехах других людей. Это вот там люди вокруг меня, такая страна, такое правительство. И поэтому моя жизнь разбита. На самом деле надо смотреть со смирением и серьезно. Зачастую это именно наш грех. И вот народ Божий, почему он попал, почему все разрушено? Почему? Из-за того, что они согрешили. Причем много раз грешили, Бог не слушал, поклонялись идолам, нарушали первую, вторую, да и все заповеди нарушали, да. И не имея, он кается за себя, он понимает, что и его грехи, и грехи народа Божьего, вот они отделяют от силы Божьей, грех отделяет нас. Вообще, я часто говорю, и я не устану повторять, есть две вещи, которые разделяют нас с Богом. Первое – это грех, второе – это неверие. Вот две вещи, все очень просто. И когда какие-то сложности в отношениях с Богом, я почти уверен, вы испытываете себя, и вы сможете, вот эта вот модель вам поможет разобраться. Или грех, или неверие. Вот эти две вещи, все, больше ничего не может нас разделить с Богом. Или грех, или неверие. Здесь в данном случае мы видим, что грех, вот из-за этого все плохо, потому что грех. Это не потому, что Артасекс плохой, да, хотя он, может быть, не был хорошим. Там были ябедники, да, они были плохие, там эти языческие народы, которые там клеветали. Да, это да, да. Есть дьявол, есть сатана, да. Он все мешает нам, понятно. Но проблема в нашем грехе, проблема в нашем выборе и неповиновении Богу. И если есть грех, что? Его надо признать, раскаяться, то есть отвернуться от него, да. Вот как с этим разобраться. Но бывает и неверие, да. И если есть неверие, что, то есть я не согрешил, но почему я не имею эту силу, это благословение в жизни? Значит, у меня неверие, да? А как восстановить веру, да? Как? Ну, конечно, надо молиться об этом, но прежде всего надо помнить, что вера, она от слышания Слова Божьего. То есть возьмите, найдите Слово Божие, а точнее обетование в Библии, и ваша вера укрепнет. Окрепнет, обязательно окрепнет, да. Вот если грех, мы исповедуем, если у нас мы сомневаемся, не хватает веры, посмотреть, что Бог говорит. Что Бог говорит, если есть какое-то обетование. Вот в Римлянам, 10 главе 17 стихе, этот принцип высказывается. Вера от слышания Слова Божия там говорится. И вот Неемия именно это и делает по поводу веры. Дальше мы видим в 9 стихе. «Когда же обратитесь ко мне», вот он обетование, «и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Это мы можем прочитать из Второзакония, 30 глава. То есть он ссылается, он читал Библию и вспоминает это обетование. Что Бог сказал, что какова Божья воля? Это смотрите, Второзаконие, 30 глава, с 1 по 5 стих я прочитаю. Бог сказал Моисею: «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь, Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаз Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которым рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Вот оно обетование. То есть, если ты смиришься, обратишься от своих грехов, Бог вернет тебя из этого плена. Хоть император, хоть египетский фараон тебя держит, это не проблема. Я тебя выведу. Проблема не в фараоне, не в ортосексе, в грехе. Если ты покаешься, в какой бы ты дыре ни был, я тебя верну и размножу еще больше. Вот это обетование. И примерно так же, не имея, зная эту силу, верность Бога, обетование, а именно в этой ситуации они рассеяны, он рассеян, он далеко, и другие израильтяне, а те, кто живут, не могут ничего сделать в земле. Слабость, большой народ, малочисленен и все такое. И не имея молиться. Это Божья воля. Если Бог это обещал, и условия соблюдены, в данном случае покаяние, то Бог верен, и ничто не может противостоять Его деснице, Его силе. Ничто не может противостоять. Это поддержка для нас вот тоже молиться в нашей жизни с верою. И вот это вот, откуда у Неемии такой вот духовный успех? Как он так смог послужить народу Божию, Царству Божьему? Откуда у него сила в молитве? Вот как вот так вот Бог его услышал? Он просто нашел обетование и решил верить ему. Находите, братья и сестры, обетование и верьте им. Откуда вот, обратите внимание, у Илии была вера, что вот он сейчас попросит дождь, и дождь пойдет. Но откуда? Вот, может, у него там было какое-то откровение? Ничего подобного. Там внимательно вы посмотрите, Бог сказал им: я дам дождь. Иди, покажи себе хаву. Если Бог сказал, да, даст дождь, молитесь, и дождь будет. И вот сила веры, да, это именно находить обетование. Вот в каких бы обстоятельствах мы не были, Бог силен восстановить, если мы каемся и верим. Две вещи. Каемся и верим. Бог силен нас восстановить. И это поддержка, в какой бы ситуации мы ни оказались, конфликт с людьми или обстоятельства, Бог это допустил, и Бог хочет чему-то научить, и Он силен и нас вывести из этого, в конце концов. Так, вера от слышания Слова Божьего. Вот. Ну, пример, например, вот зачастую нам нужно знание от Бога, мудрость, да? Нужна вам мудрость от Бога? Даст Бог эту мудрость или нет, я сейчас попрошу. Обещает Он эту мудрость или нет? В Иакова 1 главе мы читаем, что просите и получите. Например, 1 глава Иаков, 5 стих. Всегда, когда молитесь, просите о чем-то, Бога знайте, есть ли на это воля Божья, есть ли на это обетование Божье. И говорится, если у кого у вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающим всем просто без упрек, и даст своему, и даст своему. Все, я буду просить с верою, не сомневаться, да, даст, не даст, Божья воля, не Божья воля, уже Божья воля. Я хочу дать тебе мудрость, проси об этом с верою, проси и получишь. А откуда я знаю? Бог сказал. Сказал или нет? Ну да, вроде сказал. Но все. Не надо, чтобы мысли двоились. Все, все четко. Что я имею, могу видеть это дерзновение, уверенность? Конечно же, Бог же сказал. Но вот я попрошу прощения о грехе. Простит ли меня Бог? Мне кажется, вот это большой грех. Находите обетование Божие, говорите, ищите, простится ли или не простится. Есть места в 1 Иоанна, да, там говорится, что кровь Христа очищает любой грех. Всякий грех. Бог верен. Когда мы исповедуем грехи, Он прощает. Поэтому не нужно ходить в осуждение, не нужно пытаться своими силами исправиться. Бог это прощает через кровь Христа. Иметь вот эту веру, иметь вот эти обетования. Бог дает мудрость, когда мы просим о ней. Это потрясающе. И вот отсюда именно вера, братья и сестры, отсюда вера. Если есть какое-то обетование, то оно обязательно исполнится. Но надо молиться, все равно надо молиться. 1 Иоанна 5 глава, пусть это поддержка для нас тоже будет, с 14 по 15 стих. 5 глава, 1 Иоанна, с 14 по 15. Иоанн тут поддерживает нас. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, то есть к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Он слушает нас, мы это знаем? Знаем. Мы знаем, что получим или нет? Если Божью волю, мы можем знать и должны знать, что получим. Откуда я узнаю Божью волю? Так находите Божью волю в Библии прежде всего. Вот как Неемия нашел, как Даниил нашел. Да? Даниил сообразил, вот 70 лет заканчивается. Все, Бог обещал после 70 лет вернуть из плена. И он начинает молиться и поститься. Но то же самое Неемия. Он знал, что Бог хочет вернуть пленных и восстановить город. Было обетование о том, что стены города будут восстановлены. Вот он это верил. Итак, поэтому сила в молитве. Надо найти обетование, узнать Божью волю и молиться с верой. Бог обязательно даст. Но надо молиться с верой. А вера вот именно от Слова Божьего. Понимаете? Так, дальше. Он что здесь просит? С 10 по 11 стих. С 10 по 11, да? «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силу твою великую, рукой твою могущественно. Молю тебя, Господь, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим, и благоспеши рабу твоему тебе, и веди его в милость у человека сего». Здесь, конечно, очень важно, вот я говорил, что грех или неверие разделяет нас с Богом. И вот когда мы не посвящены Богу, вот это грех, это плохо, да. И он здесь говорит, мы рабы твои, твой народ. То есть мы исповедуем, мы служим тебе прежде всего. Ты наш Господь. Мы посвящаем. Когда человек говорит, я раб твой, он говорит о своем посвящении, да. И когда здесь Неемия говорит, мы рабы твои, да. Я полностью посвящен. И в христианстве это то же самое. Должно быть вот это полное посвящение Богу. Иисус четко говорил, что мы должны выбрать узкую дорогу, взять крест, служить Ему. Мы делаем ошибку, когда приходим к Богу, Бог любящий, Бог помоги, да, но на самом деле мы не посвящены, да. Вот когда человек идет служить в армию, он полностью посвящает себя армии, командирам, его кормят, поют, дают обмундирование, медицинское обслуживание, если надо, оружие, ну все, ему дают, у него ничего нету, да, вот кто в армии служил, помните, там, ничего нет, все, все вещи отбирают, да, ну зубную щетку оставляют, еще там пару вещей, ну все, ты, у тебя ничего нет, ты на обеспечении армии, потому что ты посвятил себя служению. Если человек не посвятил себя служению в армии, кто же его будет бесплатно кормить? С какой стати? С какой стати армия будет ему помогать медицински или еще как-то? Правильно же? Если человек служит в армии, тогда другое дело. И когда мы посвящаем себя полностью Богу, тогда мы можем надеяться на помощь Богу. А если мы строим свое царство, а не царство Божие, с какой стати Бог нам будет помогать, небеса нам будут помогать? Поэтому должно, конечно, быть посвящение. Бог, я посвящаю тебе свою жизнь, я исповедую тебя не только Спасителем, но и Господом. Это очень важно. Спасение, не просто мы верим, что Иисус Спаситель, но и Господь мой, Он царствует, Он управляет моей жизнью. Я говорю, что да будет твоя воля, а не моя, да? Когда такое есть... Если такого нет, это грех. С этим надо разобраться, с этим надо покаяться. Но когда такое есть, у нас есть, конечно, дерзновение в молитве. То есть очень важно посвящение. Когда мы хотим изменить вот эти обстоятельства, чтобы люди изменились вокруг нас, у нас само должно, у самих должно быть вот это вот посвящение Богу. Желание полностью отдать себя Творцу и Спасителю. Вот это очень важно. И он так, не имея здесь, молится, да. И потом он говорит, вот самое главное это просьба, вот он, о чем он говорит, да. «Веди его», то есть, ну, не имею, то есть меня самого, «в милость у человека сего», у этого царя Артасекса, да. «Веди», то есть, «веди меня в милость у человека». «Веди меня», не имея, говорит, «веди меня, Бог», да. «Используй меня, Бог», он говорит. И вот красота истории вот этой не имея, что она интересна, и почему вот меня Бог вдохновил, чтобы мы изучали здесь по воскресеньям эту книгу, то, что не имея, он был простой человек. Там был Ездра, да, там был профессиональный священник, да, он должен был заниматься этими проблемами, да, но не имея, говорит, используй меня. Там был, понимаете, вот Даниил был, но Даниил был, не имея, как мог подумать, он, не имея, был государственным, то есть Даниил был государственным лидером, он был там как премьер-министр при персидских царях. Он, понятно, он мог что-то там замолвить, какое-то слово. А я-то что? Я всего лишь виночерпий, я не премьер-министр. Не имея, мог подумать, вот там вот Есфирь, она была царица, любимая жена царя. Это понятно, она могла там что-то замолвить, какое-то слово. А я-то что? Я всего виночерпий. Мне скажут, куда ты суешься? Ты кто такой? Куда ты в политику, в политические дела лезешь? Ты знай свое место, ты виночерпий. Ты куда? Да? Тем более указ был выдан уже. Вот. И не имея, если бы он полез с этим вот так вот просто, то он не только мог работу потерять, он мог бы и голову потерять. Там в персидских царях они там особенно... Там все быстро это дело решалось. Это очень опасно было, да? Это была серьезная проблема. Он был всего лишь виночерпием. Да, это хорошая работа, но как он сможет повлиять на какие-то политические, глобальные решения царя? Он молится об этом. «Веди в милость». Он понимает, что Бог силен. Сердце царя в руке Господа. И куда он его хочет направить, туда и направляет. Бог направляет. Он так верил, он так постится, он так молится. Вот этот простой человек, он мог бы сказать, ну это не мое дело. Ну что я могу? Я не Даниил, я не Есфирь, что я могу? Я всего лишь виночерпий. Я попробовал вино, все, я не заболел, не умер через час, царь пьет. Все, чего я еще могу? И это интересно, потому что Бог не только использует каких-то лидеров, пасторов, каких-то служителей, да, он хочет использовать всех, он хочет использовать всех. И зачастую человек может думать, ну я-то что, вот там есть лидер, вот там есть миссионер, там вот лидер поклонения там есть, пастор там есть, а я-то что там, да. Но вот красота тут этой истории, это должно нас вдохновить. Простых людей Бог использует как не имея, чтобы сделать большие славные вещи. И Бог так использовал не имея, мы дальше увидим. Бог силен использовать даже виночерпие. Я узнаю одного бортпроводника, в 90-х он работал в Аэрофлоте, хорошая у него работа была, все нормально. Там были миссионеры, там были пасторы, но вот он услышал призыв Божий. Он услышал, что вот нужда есть, да. Он молился, да. И Бог его избрал, и Бог его благословил, он служит людям, проповедует, вот, и... Хотя было тоже искушение сказать, ну я-то что, я вот что, ну что, я вот хожу в церковь, я отслужу, а что там быть пастором, учителем там, Библии, это как-то так. Вот есть там более опытные люди. Но Бог вот так использует, он берет простых людей, да, и использует. Известный проповедник Муди, я всегда вспоминаю его, да, Двайт Муди, в 19 веке он проповедовал, да, он был, продавал обувь, продавал, нормальная работа. Да? Но он имел вот это вот сердце строить Царство Божие. Да? И это хорошее напоминание и вдохновение, что Бог может использовать меня, строить Его Царство. Что может быть лучше? Что может быть лучше? Неужели я так осуетился, что вот все мое Царство, моя жизнь, там, моя семья, образование, работа. И все, дальше этого неужели я ничего не вижу? Или неужели у меня нет веры, что даже если у меня есть бремя, Бог силен исполнить это бремя. Бог силен исполнить меня и сделать великие вещи через меня, Неужели у меня нет этой веры? Неужели я не верю, что Бог всемогущ? Да? Неужели у меня нет желания, чтобы Бог использовал меня, вот как Он использовал Неемию? Вот эта вот история, она очень хорошо нас вдохновляет, как Бог берет простых людей, да, и делает великие вещи через них. Откройте со мной 1 Коринфянам 3 глава. Неемия, он что? Он там начал строить потом город, да? Вот. Но мы все, как христиане, мы все строители. Строители духовного царства. Царства Божьего. Аминь. Вот здесь вот напоминание. 3 глава, 1 Коринфянам. С 10 по 15 стих. Я, по данной мне от Бога благодать, это Павел говорит, как мудрый строитель положил основание. А другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Вот основание, да? Понятно. Вот вы едете там на дачу, допустим, там человек строится, там фундамент у него. Ну, понятно, что человек на фундаменте не остановится, он будет дальше строить. Но пока вот только фундамент, да? Вот Христос наш фундамент. Но вот каждый из нас должен на этом фундаменте продолжать строить, правильно? Просто один фундамент, этого недостаточно. Просто вот спасенный, все, этого недостаточно. Жизнь-то продолжается. Какой смысл? Ну, спасся ты, или что ты спасся, да? И вот напоминание, мы тоже строители. Смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть мы строим, да, вот Христос, наше основание, и мы продолжаем строить. Мы продолжаем строить, ну, Библия говорит, храм Божий строится. Мы продолжаем строить, восстанавливать жизни людей, рассказывать им о Боге, поддерживать их в Боге. Мы работаем над своей жизнью, чтобы самим быть примером и привлекать людей ко Христу. Мы работаем, мы строим. Вот в духовном плане мы все строители. И в духовном плане у нас тоже есть оппозиция, есть трудности. Да? И вот пример Неемии показывает, что Бог, то, что Он обещал, Он достроит. И через ними Бог достроит. И обещание для нас, то, что Бог в нас хорошее начал, Он достроит. Нужно молиться, да, нужно искать, нужно строить. Но Бог это сделал. Это поддержка. Я верю, что Бог хочет нам поддержать, во-первых, как бы, ну, напомнить, мы все строители, да, не только вот какие-то там определенные служители. Мы все вовлечены в строительство Царства Божьего. Аминь. Все вовлечены, да? В той или иной степени. Мы все тело Христово, мы все служим друг другу. Рука, глаз, ухо, все, они друг другу нужны. По отдельности ничего. Мы все участвуем в этом. И встречая трудности, изучая книгу Неемии, мы увидим вот эту поддержку, что Бог силен использовать всех. Он силен использует вот как он был виночерпи, простой виночерпи, но Бог его использовал. Вот, самое главное, конечно, чтобы в нашем сердце было, вот как у Неемии было, Царство Божие. То есть он был далеко, он хорошо устроился, но у него в сердце было, он переживал за Царство Божие, за Израиль. Как оно восстанавливается, как оно строится, да? И когда он видел, что все застопорилось, он даже говорит, вот я. Но мы не сможем сказать Богу, вот я, Бог, используй меня, если у нас нет вот этого переживания за Царство Божие. Должно быть, вот как у Неемии, он расстроился, он переживал о Царстве Божьем, о воссоздании, да. Мы должны переживать о спасении других, о назидании, о поддержке других людей, других верующих. Вот, так что вот такой хороший пример — иметь веру, как Неемия, и иметь вот эту красивую, потрясающую, славную историю, как Бог работал через него, и Бог через нас будет работать. И у вас некоторые, я слышу ваши некоторые свидетельства, я тоже поддержан, я вижу, как Бог работает, дает мудрость. Вот. Но просто нужно продолжать и вот не унывать как бы в деле Господнем. Все это не напрасно. Вот. Я был виночерпием у царя.